Все эти добродетели – суть разные проявления одной великой добродетели – любви. Когда христианин стяжает любовь, он имеет все добродетели. Любовь изгоняет из души стяжавшую ее самую причину всякого зла и страстей, а именно эгоизма. Всякое зло происходит внутри нас от эгоистичной направленности на самого себя, от болезненной любви к самому себе. Поэтому церковь предлагает нам культуру аскезы. Без аскетических подвигов не может быть в духовной жизни, нет борений и нет продвижения. Ради очищения от своих внутренних страстей мы оказываем послушание, постимся, бодрствуем, трудимся в поклонах и часами стоим на молитве. Перестань православная церковь быть аскетичной, она перестала бы быть православной. Она бы уже не помогала человеку избавиться от страстей и стать Богом по благодати. Святые отцы разработали глубочайшее и точнейшее учение об устроении души и человеческих страстях. Они различают в душе разумную и чувственную силы или способности. Последняя включает в себя раздражительную и желательную силы. Умная сила отвечает за разумную деятельность души, рассуждение и созерцание. Раздражительная сила может быть положительно или отрицательно направлена, рождая любовь или ненависть. Сила желания может обратиться к чувственным удовольствиям, алчности, чревоугодию, плотским страстям и прочее. Если эти три силы души, умная, раздражительная и желательная, не будут очищены, человек не сможет вместить в себя благодать Божию, не сможет быть обожен. Умная сила очищается трезвением, которое есть непрестанное внимание к своему уму и рассуждение помыслов, то есть отрывание мыслей и чувств, всеваемых врагом, и взращивание других, приходящих от Бога. Раздражительную силу врачует любовь. И, наконец, сила желания очищается воздержанием. Для очищения и освящения всех их служит молитва. Третье. Церковное таинство и молитва. Христос вселяется в человеческое сердце через церковные таинства, святое крещение, миропомазание, исповедь, божественную Евхаристию. Те, кто Христовы, носят в себе Бога и имеют в сердцах своих Его благодать, будучи крещены и приступая к исповеди и святому причащению. Однако страсти приглушают божественную благодать в сердцах, подобно тому, как пепел покрывает искрящиеся угли. Доброделанием и молитвой очищается от них сердце и вновь зажигаются искры божественной благодати, и тогда христианин ясно слышит Христа в своем сердце, в центре своего существа. Каждая церковная молитва помогает очистить сердце, но особенную помощь в этом мы получаем от практики так называемой краткой молитвы или умной молитвы, известной как Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Эта молитва из поколения в поколение, передающаяся на Святой Горе, имеет следующее преимущество. Будучи краткой, всего одно предложение, она помогает легко сосредоточить на себе внимание ума. Сосредоточенный на ней ум, мы погружаем сердце и следим за тем, чтобы он не рассеивался на другие вещи и мысли, добрые или худые, а весь был занят Богом. Практика умной молитвы, которая со временем Божьей милостью может стать и сердечной, и непрестанной, есть сама по себе наука из наук, священное художество, подробно описанное отцами церкви и собранное в пространной антологии святоотеческих текстов, известных под названием «Добротолюбие». Эта молитва укрепляет и радует своих делателей, преуспевающие в ней, если живут соответственно святым заповедям Христа и церкви, удостаиваются опыта божественной благодати. Они начинают вкушать сладость общения с Богом и опытом познают, что значит вкусить и увидеть, как благ Господь. Псалом 33. Для нас, православных, Бог не идея, не нечто, о чем мы думаем, беседуем или читаем. Это личность, входящая с нами в живое общение. Это тот, кем мы живем и кого знаем по опыту. И тогда мы познаем какая-то великая, непередаваемая, невыразимая радость носить в себе Христа, быть православными. И для мирян, погруженных в круговерть повседневных забот, огромной помощью могут стать хотя бы несколько минут, посвященных в тишине этой молитве. Безусловно, всякое дело, совершаемое ради Бога, все труды и обязанности, выполняемые со смирением и любовью, освящают христианина. Но молиться необходимо. В безмолвной комнате, с тихой лампадой перед иконами, удалившись, насколько возможно, от всего отвлекающего и дав себе некоторый отдых от мыслей, христианин может сойти умом в сердце, повторяя молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Какой тишиной и силой наполняется душа от мира Божия! Какой чудной поддержкой на весь день оказывается такая молитва христианину, сохраняя его в глубоком мире, вне раздражения и тревоги. Она приводит все силы души в гармонию и единство. Некоторые ищут хоть малого покоя духа искусственными путями на пажитях чуждых и опасных так называемых восточных религиях, внешними упражнениями, медитациями и прочим подобным. Пытаются они обрести мир, привести в согласие душу и тело. Ошибка в том, что при этом человек, пытаясь отрешиться от многосложности мыслей и всего материального, не вступает, по сути, в диалог с Богом, ограничиваясь монологом, беседою с собою. Он приходит к антропоцентризму и не достигает успеха. Опыт обожения. Опыт обожения прямо пропорционален степени очищения. Насколько человек очищается от страстей, настолько больше приемлет он опыт богообщения, зря Бога в соответствии с обетованием. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5 глава 8 стих. Когда приступает человек к покаянию, исповеди и плачу о грехах, тогда посещают его первые опыты божественной благодати. Поначалу это слезы покаяния, которые наполняют душу неизъяснимой радостью и глубочайшим миром впоследствии. Поэтому такой плач называется радостотворным, как и Господь говорит в блаженствах: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Матфея 5 глава 4 стих. Затем восходит человек на более высокие ступени, такие как божественное просвещение, озаряясь которым ум видит вещи, мир и людей уже в совсем другом свете. От этого умножается любовь христианина к Богу, и приходят другие слезы, высшие первые слезы от любви к Богу, слезы божественного эроса. Это уже не плач о грехах, поскольку он знает, что Бог все простил. Эти слезы, приносящие величайшее блаженство, счастье и мир душе, есть тоже переживание обожения. Далее восходит человек к бесстрастию, жизни, не подверженной насилию страстей и греховных слабостей. Он мирен и не поколеблен никакими внешними оскорблениями, свободен от гордости, ненависти, возношения и плотских пожеланий. Это вторая степень обожения, называемая созерцанием. Уже очищенный от страстей, человек просвещается Духом Святым, осевается и обоживается. Святые отцы обозначают эту степень греческим словом, производным от «видеть». Созерцать Бога значит видеть Бога. Чтобы видеть Бога, нужно самому быть обоженным. Поэтому созерцание Бога и есть обожение. Когда поистине и полностью очистится человек и принесет всего себя Богу, тогда приемлет он величайший для человека опыт божественной благодати. Согласно святым отцам, это есть опыт нетварного божественного света. Он подается уже изрядно преуспевшим во благодати, весьма немногим на каждое поколение. Святые Божии зрят его и зримы бывают в нем, как и изображаются они на святых иконах, окруженные нимбами. Например, из жития святого Василия Великого мы знаем, когда он молился в своей келье, другие, те, конечно, которые могли, видели его и саму келью, наполненными этим нетварным светом Божьим, светом божественной благодати. Жития многих греческих новомучеников свидетельствуют, что когда турки вывешивали после ужасающих пыток их тела на городских площадях для устрашения христиан, не раз среди ночи их явственно окружал сияющий свет. Он был так заметен и ярок, что мучители сами приказывали скорее снять тела, чтобы они не служили подтверждением Христовой веры. Они не хотели быть посрамленными в глазах христиан, которые так ясно видели, что Бог прославляет святых своих. Благодать обожения сохраняет нетленными тела святых, святые мощи, так что они источают мира и творят чудеса. Святый Григорий Палама объясняет, что сперва, соединяясь с душами подвижников, божественная благодать затем обитает также и в их телах, освящая их. И не только их, но и их могилы, их иконы, их храмы. Вот почему мы воздаем почтение иконам, мощам, могилам и храмам святых. Они отчасти несут в себе ту благодать, которую сдержал святой благодаря соединению своему с Богом, благодаря обожению. В церкви не только души, но и тела наши обильно участвуют в благодати обожения, участвуя в подвиге вместе с душой, тело, конечно же, и прославляется с ней, как храм Святого Духа, живущего в нем. Эта благодать, исходящая от Господа нашего, Бога и человека Христа, изливается на Пречистую Богородицу, на всех святых и на нас, смиренных. Конечно, я должен отметить, что отнюдь не все, что испытывают христиане, может расцениваться как подлинный опыт обожения и вообще как нечто духовное. Многие обманулись переживаниями демоническими или просто душевными. Во избежание как самообмана, так и демонского воздействия необходимо все со смирением открывать духовному отцу, которого Бог просветит, понять, подлинно ли то, что ему открывают, или нет, чтобы он дал соответствующее наставление исповедующемуся. Вообще говоря, послушание духовному отцу – очень существенная сторона духовной жизни, благодаря которой мы приобретаем церковный дух ученичества во Христе и которая делает законом наше подвижничество, призванное возвести нас в единение с Богом. Особое место в церкви в явлении тайны обожения всегда принадлежало монашествующим, которые, посвятив этому всю свою жизнь, свидетельствуют о возвышенном опыте единения с Богом. Восходя к обожению, к освящению, монахи тем самым служат всей церкви. Ибо мы верим, согласно со святым преданием церкви во все времена, что их борения и подвиги поддерживают каждого христианина в его духовной брани посреди мира. Отсюда такое почтение к монашеству в православной среде. И, наконец, в церкви мы участвуем в общении святых, узнаем радость единства во Христе. То есть мы перестаем быть отдельными ее членами, а становимся единым целым живым организмом в братском единении не только друг с другом, но и со всеми святыми Божьими, как живущими ныне на земле, так и уже отшедшими. Даже со смертью не распадается это единение. Смерть не может разлучить христиан, потому что их единство в воскресшем теле Христовом. Поэтому каждое воскресенье, всякий раз, когда совершается Божественная Литургия, мы все участвуем в ней вместе с ангелами и святыми всех времен. Участвуют и наши усопшие ближние, если, конечно, они имеют часть во Христе. Все мы там и таинственно общаемся друг с другом не внешне, а во Христе. Это очевидно при совершении проскомидии, когда на святом дискосе вокруг Агнца Христа полагаются частицы за Пречистую Богоматерь, за святых, за живых и усопших. По освящению святых даров все эти частицы погружаются вместе в кровь Христову. Это великое благословение Церкви, что мы представляем собой ее члены и можем сообщаться в ней не только с Богом, но и друг с другом, как члены святого Христова тела. Глава его – это сам Христос. Жизнь нисходит от главы на все тело. Естественно, тело состоит из живых членов, но не все они одинаково преисполнены жизнью, одинаково здоровы. Большинство из нас не отличается совершенным духовным здоровьем. Тем не менее, жизнь, а точнее пречистая кровь, проистекая от самого Христа через живые его члены к менее здоровым, мало-помалу оживляет, исцеляет из самых последних. Вот почему мы должны быть в церкви, чтобы принять здоровье и жизнь,
поскольку в отрыве от церкви нет никакой возможности оздоровления и оживления. Конечно, все сразу не приходит. Всю жизнь, шаг за шагом, ступень за ступенью, ведет православный христианин борьбу за стяжание в церкви благодати Божьей, смирением, покаянием, молитвой, святыми тайнами, восходя к освящению и обожению. И разве не в том наше великое призвание и цель этой жизни, чтобы восходить? Не так уж и важно, до какой меры мы поднимемся здесь. Важно идти вперед в борении, которое всегда при избытке награждается Богом здесь и в будущем веке.